Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня мы приготовили для вас пасхальный подарок, и я приветствую нашу дорогую Лидию Алексеевну Головкову. Она любезно пригласила меня к себе домой с тем, чтобы вместе совершить этот час и пасхальным приветствием поздравить вас с праздником Светлого Христова Воскресения.
К сожалению, у нас не только радость, когда мы рассказываем о новомучениках, и без этого нельзя никак огорчаться. Как трудно пробиваться для того, чтобы человек был прославлен, как новомученик, хотя он все пережил, и все это знают. И некоторые вещи, они как бы за кадром совершенно, но кое-кто все-таки знает об этих вещах. Например, то, что чекисты, которые работали с делами, они, немало сомневшись, говорили, что вы не думаете, что мы позволим вам стать святыми. И мы знаем, что это легче легкого человека опорочить. И это делалось. И самое обидное, и самое неприятное, что доказать это невозможно. Если на человека положено клеймо какое-то, вот что он назвал там? Кучу людей. Просто назвал. Уже все. Он уже запятнан. И тут хоть что говори годами. Люди все равно будут думать, наверное, так. Им же виднее все-таки. Вот самое главное, что это невосстановимо. И они это прекрасно знали. И говорили в открытую об этом. И делали в открытую. Поэтому вот я в прошлый раз немножко говорила о том, что нельзя верить следственным делам. Мы никогда не знаем, где там вранье, а где правда. Хотя правда тоже бывает, мелькнет. Но где она, ее не откопаешь уже в этом вранье бесконечном совершенно.
А сами они не могут оправдаться уже?
Сами они не могут никак оправдаться, потому что на них навешано. Иногда бывает, что через, там, может быть, через несколько лет пересматривается дело, и вылезет, как вот у меня сейчас вот вылезло, прислали родственникам, извещение такое, во-первых, что их родственник расстрелян, а не паралича сердца умер, как это они очень любили, эту болезнь. И что какие-то особенности были при аресте. Значит, забрали у него 20 с лишним фотографий и блокнот, где было записано много адресов. А когда пришлось читать это дело, и мы видели подробнейшим образом все адреса написаны, то, что человек не может запомнить, это не для запоминания. И ясно, что это откуда-то взято. И таких случаев довольно много, когда повторяются из дела в дело, берутся письма, берется все написанное, и по этим материалам все составляется. Очень удобно. Вот, и человек запятнан. Вот ты хоть его считаешь святым, невинным, не повинным ни в чем, а доказать не можешь. Вот этот вот момент очень тяжелый. И эти самые адреса мы, собственно, и не сомневались, когда мы увидели в его деле вот эти очень много адресов, 25, наверное, что это просто взято из каких-то материалов, которые вынули из него. И вот эти материалы, их сожгли все, нет, чтобы отдать родственникам. Значит, и фотографии сожгли, и все. Такого-то числа, во столько-то, все очень подробно записано, когда это уничтожено все. И они хоть сообщили, но это уже все поздно, уже человека нету, и он с этим ушел в тот мир, что он предатель. Иногда вот встречается такое, что человек вот на все согласен все претерпеть, только чтобы не быть виновным в чем-то аресте, в чьей-то, может быть, гибели. И получается так, что все повязано совершенно. и повязана с такими людьми, с которыми ты бы в жизни не стал связываться, говорить, разговаривать. Это очень тяжелый момент. А бывают совершенно какие-то диковинные совершенно дела, ну, абсолютно. Тоже связанное с тем же самым. Был такой священник Владимир Нарский. Он с матушкой и с кем-то еще из семьи жил на окраине города Видное, в селе Ермолино. Там стоял храм очень красивый, с очень интересной историей. Но то, что с ним сделали, это просто даже невозможно рассказывать. Потому что, ну, батюшку арестовали, и у него очень красивое лицо было, красивое, выразительное, такой портрет настоящий. Они его держали на чердаке, потому что боялись, что кто-то придет и донесет тут же. Такое очень часто бывало. Как один из чекистов, у него была возможность читать письма графа Алсуфьева в течение нескольких лет. И выписки из этих писем по своему усмотрению он передавал чекистам. А кроме того, он слушал, о чем говорят, что там. И, например, в одном письме, они все оказались в следственном деле, в одном письме он не постеснялся даже сказать, что, значит, вот я стоял под окном и слушал, подслушивал даже, написал. Но было очень плохо слышно, поэтому я не могу вот сообщить подробности их разговора. Но что они ругали советскую власть, это я понял по остальным разговорам. И с этим вот изволь жить. И все кончилось Бутовским полигоном, в конце концов. Как он не старался, и невозможно было никому отстоять. Хотя один раз очень известные разные люди, жившие еще тогда, и находились такие, которые не боялись, и встали на защиту Алсуфьева. Он был в комиссии по сохранению памятников старины Троицы Сергиевой Лавры. Они вступились за него, и это, как ни странно, помогло. Иногда это помогало. Редко, но помогало. И меня всегда поражает, это были 4 человека, 4 академика. Грабарь, Щусев, академик музыки и еще один человек. И сейчас люди, наверное, даже плоховато понимают, что значило вот вступиться. Это можно было потерять все и жизнь в том числе. И люди все-таки шли на это. Такие обеспеченные, известные, которые прекрасно занимались своим делом. И они все-таки шли. И в тот раз Алсуфьев был освобожден. Но в конце концов, все равно кончилось арестом и расстрелом на Бутовском полигоне.
Мне в этом смысле всегда очень странно и трагически представляется судьба священника Павла Флоренского. Уж за него-то могли бы вступиться.
За него вступились, светило науки. И об этом отдельно вот писали люди, которые знали это. И ничего не помогло. Но просто в самый такой момент, когда закрывали лавру, они, вот эти люди, совершенно бесстрашные, они выпустили брошюру о лавре, где просто называли ее хранилищем России. И текст там был совершенно замечательный, но абсолютно невозможный для того времени.
Он сохранился, этот текст?
Да, да. Он напечатан был в лавре. Даже можно его найти в интернете. Но это ничему не помогло в данном случае. И все, что они там писали, служило только к их погибели. Вот они очень возмущались, особенно возмущались Флоренским, потому что он очень красиво, как он всегда, необычайно, поэтично рассказывал о лавре, о том, что она значит для России, и что все сходится туда, все пункты, которые вообще нужны для жизни, для какой-то деятельности, для веры, что все сходится в лавре. И они страшно возмущались этой брошюрой, как раз Флоренский, Алсуфьев и там еще несколько человек. Они, но в самый неподходящий момент это напечатали, когда и так все на волоске для них висело. Ну, такие люди были, которые не хотели бояться и не боялись.
Ну, вроде отец Павел открыто не выступал против прямо советской власти. Не было этой конфронтации, да.
Ну, прямо никто из них не выступал. Прямо вообще никто не выступал, потому что знали, чем это кончится. И вообще, и даже к ним не было претензий, потому что совершенно по другим каким-то пунктам их обвиняли. А даже в делах есть, когда описан человек, который на допросе, что он сказал, как он себя вел. И даже были такие случаи, когда написано «арестован, причина ареста, не за религию». То есть хватало вот для безопасности на будущее, что к религии они не имеют отношения никакого. А вот он там ругал колхозы или что-нибудь такое, к чему не очень можно придраться. Вот и так это и проходило, все это было напечатано. Тут сопротивляйся, не сопротивляйся, абсолютно никого это не тронет.
Ну, отцу Павлу-то вменили участие в какой-то фашистской, что ли, организации?
Да, фашистской организации, которая почему-то намеревалась уничтожить Молотова. Почему, непонятно совершенно, что ее усилия были направлены к этому. Вот, а вообще, значит, что они собирались якобы на чаепитие, на самом деле, как все-таки где-то там мелькало обязательно, что ругали режим, все, что делала советская власть. И никуда от этого не деться. А вот я вспомнила дело Владимира Нарского. Это, ну, совершенно беспрецедентный случай. Я познакомилась с этой семьей. Они всю жизнь мечтали найти следы там отца, мужа. И им прислали извещение, что он где-то в районе Благовещенска, в городе Свободном, умер тоже от паралича сердца или что-то такое. И они всю жизнь помнили, знали и мечтали все когда-нибудь туда съездить, хотя это нереально абсолютно было, и побывать там, где он страдал и умер. Как потом оказалось, вернее, даже эта предыстория была то, что мы нашли его в списках бутовских. Это совсем близко от этого села Ермолино. Они могли 100 раз туда съездить. Ничего это не стоило бы, чем мечтать вот так бесплодно и страдать. Вот. И когда его арестовали, там еще такой кусок жизни ужасный у него был, потому что никто не брал его пожить у них, все боялись. И в конце концов они в каком-то селе, я сейчас забыла, ну, в округе где-то, они нашли семью сифилитиков, и только они его взяли. Вот, и он у них какое-то время жил. После этого никто уже к ним близко не подходил. То есть они были изгои абсолютные. Но это уже можно понять как-то. Это не советская власть, которая гнобила. И что в результате получилось? Он расстрелян был в лагере Свободный. Все было оформлено, как полагается. И через несколько лет... Там иногда пересмотр дела бывал довольно быстро. И вот его дело почему-то пересматривалось на предмет реабилитации. Некоторые дела чекистов пересматривались тоже на предмет реабилитации. Я об этом скажу о них. И он был совершенно вчистую реабилитирован. То есть признан то, что не имело никаких вообще шансов на приговор такой о расстреле в отношении него. Потом, еще через какое-то время, опять был пересмотр его дела. И ему дали расстрел. А как? А человека-то уже нету. Уже расстрел был. И вот им пришлось там как-то устраивать, чего-то врать, там фальсифицировать данные какие-то, чтобы как-то привязать то, что они собираются его расстрелять снова, когда он уже и так расстрелян. Вот это вот дело, конечно, поразительное. И это действительно такие мученики, которые столько пережили незаслуженных совершенно страданий.
Да еще и по смерти.
Да еще и по смерти, да. Когда, ну, кажется, ну все уже, все сделано как нельзя более худо. Нет, еще давайте мы еще его помучаем с тем, что с ним было. Еще меня почему-то очень поразило, что вот этот портрет они боялись даже вешать в избе, и он находился на чердаке, так, чтобы его никто не видел, но сами они время от времени туда ходили и на него смотрели. И он, в общем, мы сделали копию, фотокопию, и этот лик у нас был замечательный совершенно. И эта история была, пожалуй, такой другой и не было. К 1937 году шло все, начиная с 1918 года. Это не сосчитано и никогда не будет сосчитано количество убиенных, потому что они просто неизвестны. Вот в наших книгах, там, в словарях, очень часто просто имя есть. И даже иногда просто упоминание, что вот такой-то там священнослужитель был убиен. Больше ничего о нем не известно. И как мы теперь, ну, знаем, что иконы писались по такому описанию, сколько лет, был ли человек с волосами с большими, с бородой или... И вот по этим просто отдельным словесам писались иконы. Все мы теперь знаем о приказе 00447. Это, конечно, тоже произведение на все времена. И там все было прописано до тонкости. Как обращаться, кого, куда. И, значит, первая категория, вторая категория, первая категория расстрел, вторая категория лагеря. Но только на самый большой срок, от 8 до 10 лет. Спустя какое-то время появился срок 25 лет. И говорят, что люди, когда слышали о 25 годах, падали в обморок. Вот их свои же пытались утешать, говорить, что у Бога жизнь бесконечная, и это ничего не значит, эти 25 лет, о них даже думать не надо. Но, тем не менее, люди не могли выдержать это, потому что были просто люди. Вот так постепенно-постепенно шло к 1937 году, и 1937 год начался неудачно, я бы сказала, с переписи населения. И перепись выявила, во-первых, что население было на 10 миллионов меньше, чем предполагалось, что очень удивило начальствующих людей. Вот. А кроме того, что больше половины, особенно сельского населения, открыто признали себя верующими. Хотя работа была колоссальная проведена за это время. Плакаты вешали, и бог знает, какие картинки, карикатуры тоже вешались по улицам. Иногда просто кощунственные, безобразные. Вот. Но никого это не трогало, кроме тех, против кого они рисовались, потому что трудно было это переносить все. И так вот потихонечку все подошло, значит, к этому 1937 году, и люди, конечно, никак не ожидали того, что может такое произойти, как произошло. Так, как эти самые атеистические журналы мы читали, потому что там что-то можно было прочитать, узнать, о церкви, о верующих, конечно, очень мало и совершенно предвзято. Был большой очень скандал с этой переписью, потому что как бы не выполнены были главные условия. И надо было что-то делать. Кроме всего прочего, в Европе уже начиналась война. И никто не мог дать гарантии, что она не придет к нам. И, в общем-то, ждали этого, хотя считалось, что мы совершенно недосягаем. Тем не менее, получилось так, как получилось. И этот 37-й год как раз был самым зверским в отношении верующих. все проходили через наркома НКВД Реденса. Это был первый человек, который просматривал имена, соглашался или нет. Ну, конечно, все еще шло через самую верхушку нашего власти. И один человек, некто Мельчаков, с которого началось расследование Бутовского полигона, о котором вообще не было слышно, да, таких слов не было. Он говорил, что Реденс иногда даже... Он жил в доме правительства на Берсеневской набережной и иногда рассматривал списки вот эти, расстрелянные в присутствии каких-то гостей, и даже за чаем иногда они обсуждали. Вот. И после его подписи уже все было ясно, что эти люди уже обречены, речь идет просто об исполнении. Они так и назывались, эти люди, исполнители. И машины с ними приезжали на Бутовский полигон в 2-3 часа ночи. Людям не говорили, куда они едут, куда их везут. Перед этим там шла перекличка в огромном таком длинном 80-метровом бараке. От него сохранился забор один. И мне очень жалко, что все это ушло в никуда, потому что это вещи тоже священные, где, которые видели и трогали, там, может быть, прислонялись эти люди, у которых сил уже не было. И там, значит, происходила перекличка, сверка с фотографиями, без фотографий не принимался человек. И если какие-то возникали вопросы, там, недоумения, то... Этот человек иногда оставался там, в Бутово, там была такая типа тюрьмы небольшой. Или его отвозили опять в Москву. Везли людей в машинах, которые местные наши москвичи называли душегубки. Это я слышала еще от моей старенькой соседки по квартире, по коммунальной. Она называла, говорила это слово, но я не могла понять, не расспрашивала. Вот, а потом я узнала, что эти душегубки были специально сделаны для перевозки приговоренных к казни. Некто чекист один, но фамилия Берг, он придумал такую, не знаю, как это назвать, в общем, выводили трубу выхлопную внутрь фургона, законопаченного как следует. И большинство людей уже приезжало, не понимая вообще, куда он едет, что с ним. И многие просто были уже не живы. И этот Берг, это все-таки считалось незаконное условие расстрела. И дважды было заседание суда, которое его обвиняло в этом. И он согласился, что он это делал, потому что он сказал, что иначе невозможно было бы расстрелять такое количество народа, которое мне давали по приказу расстрелять. Поэтому я это делал. Это все шло по приказу. И что начальство знало и ничего не говорило, но не протестовало. А Ежов, который, в общем, руководил всем тогда еще, он советовал исполнителю, он говорит, что если вдруг там окажется, что лишние 1000 людей будет расстреляно, беды в этом особой нет. Так что не волнуйтесь. И поэтому вот в 1937 году и в первой половине 1938 года, когда было расстреляно очень много людей, по стране расстреливалось 1200-1500 человек в день. И когда мы видим вот эти вот места, ну, мы какие-то знаем, но до сих пор они не перечислены. И занимался этим почему-то только Питер. Больше никто у нас не занимались конкретно вот тем, чтобы найти эти места расстрела.
Ну, в архивах ФСБ они есть, наверное.
Ну, например, вот Бутовский полигон, его как Бутовского и не сыщешь, потому что были найдены 18 расстрельных книг рукописных, которые не укладывались ни в какие рамки. Эти люди не были нигде захоронены. И было ясно, что где-то есть место для них. И вот таким образом найдено было Бутово. То же самое с коммунаркой. Также Тесницкий этот лес и многие места, я думаю, что были обнаружены так вот путем исключения. И они сами искали 2 года людей, которые могли бы им сказать, где это происходило. И в день расстрела привозилось большое количество водки. Она была в ведерке в таком, который стоял в стороне. И эту водку можно было пить, можно было вытираться, обмываться ею, потому что они всегда забрызгивались кровью. Вот эти наши мученики, они содержались в этом большущем бараке, и потом, когда уже заканчивалась перекличка, их по одному выпускали, и они попадали в руки уже исполнителей, которые до этого были в отдельном доме. И каждый вел своего человека. И человека ставили на колени, потом в упор стреляли в затылок. Было там такое место, где немного крови, вот это было целое искусство у них, чтобы найти вот эту точку, когда и ты сам не в крови, и вокруг нету крови. Вот, и сбрасывало в ров, которые уже были вырыты. Рвы были вырыты специальными экскаваторами, которых пригоняли сюда. Экскаваторы для рытья каналов и котлованов, такие мощные очень. И потом этот человек, он был из местных, он, значит, жил в доме, окном его выходил на полигон. И вот там он в одиночестве мучительно и долго умирал от рака, глядя на этот полигон. Так что он получил сполна. И мы, и я в том числе, мы все время искали людей, которые что-нибудь помнили бы. Эти люди были, но они ничего не рассказывали. Все боялись. Все боялись, и я даже заходила в квартиры там, где они жили. И заодно меня чуть не выгнали метлой, а во второй там было 2 брата, один был совершенно нормальный и нормально относился ко всему, но он тоже ничего не рассказывал. Он говорил, что они подписывали такие бумаги, что нужно быть совсем идиотом, чтобы что-то рассказать. В Москве было 5 мест, где расстреливали людей. Это в первую очередь Бутовский полигон, потом это коммунарка, это тоже 20 километров от Москвы, немножко больше. Это очень интересное место, хотя там нет совершенно верующих. Там в основном коммунисты, правительствующие такие люди, серьезные. Там есть поэты, есть люди, которые перед этим жили во Франции и приехали. Вообще приехало довольно реэмигранты вот эти. Они совершенно какое-то проявили абсолютно непонятное доверие к нашей агитации. И ехали строить коммунизм в нашей стране.
Но им же обещали, их приглашали.
Вот, еще как обещали. Вот, и они приехали, они все погибли. Может быть, какие-то единицы каким-то чудом там остались, но ремигранты все погибли. И приехали из Франции семья Цветаевой. Ну, вообще была большая проблема с коммунаркой. Например, отец Владимир даже туда не ездил ни разу, потому что он считал, что это место совершенно чужое, как бы. Но у меня нету такого чувства. Мне вообще кажется, все, кто расстреляны, это все наши люди.
А потом сколько было случаев, когда сотрудники охраны внезапно или тайно обращались с заключенными совершенно иначе?
Да,
и бывали, помогали им.
Бывали такие случаи. Бывали такие необыкновенные случаи. Например, родственники узнавали, что провозят через Москву их арестованного человека. Это уж кроме них никто не мог знать. И они как-то это сообщали, и родственники могли увидеться И даже, вот, например, в моей семье дедушкин брат, его везли в северные лагеря, и на Казанском вокзале пережидал он поезда. И дедушка мой пришел, когда ему сообщили об этом, и сел напротив. А потом охранник как-то неосторожно ушел. Ну, может быть, поесть там что-нибудь еще. И дедушка пересел к нему прямо. И они просидели полтора часа, чуть-чуть касаясь руками друг друга. Вот это было их такое последнее свидание. Больше они не виделись. И известно не одно такое свидание. Известно свидание детей Рыкова. У них была собака, подаренная Троцким, что совершенно невозможно. И это как-то стало известно. И сначала забрали папу, потом забрали маму, потом забрали детей. Там такие подросточки были, две девочки. И когда забрали детей, то с этой собакой Троцкого что-то сделалось. Она как будто с ума сошла. Она перепрыгнула на соседний балкон, ей открыли дверь, и она помчалась, побежала за детьми. Ну, это нетрудно делать некоторым с их чутьем. И она добежала до вокзала. Туда дошла уже бабушка, и они как-то там соединились, и дети попрощались со своими. Но дети как-то выдержали это, а собака нет. С ней что-то сделалось, и когда поезд пошел уже, и все, все стали прощаться, она не могла встать. Ноги не действовали, задние, ползла так. Вот, значит, ее взяли в обнимку, хотя она довольно большая была, у меня есть эта фотография, и принесли домой. Ну, а там она, как полагается, собаке в таких случаях перестала есть, пить, и довольно быстро умерла.
Ну, даже животные относились, если можно сказать, по-человечески к людям.
Да.
Что же представляла собой та власть, которая и так относилась к людям?
Вот я тоже всегда, когда вспоминаю эту историю, думаю, что ну, такое может только человек выдержать. Вот животное уже не может выдержать. У него нету защиты никакой. Он видит, что любимых людей всех уводит. Вот я потом беседовала с одной из этих девочек. Она мне рассказывала много интересного. И она жила с вороной. Большая ворона у нее дома была. И вот они так дружили с ней. И такой был союз очень и трогательный, и такой немножко страшноватый. Вот. А насчет детей это особый разговор. Потому что обычно мы всегда говорим о заключенных, об арестованных в Москве. Было место, куда свозили детей арестованных. Это Даниловский монастырь. Это был объект НКВД в течение многих-многих лет, почти 70. И самое невероятное, что условия содержания детей были... Мало того, что их отбирали у родителей, но еще было такое условие, чтобы дети были незнакомы друг с другом, ни сестры, ни братья ни в коем случае, и чтобы даже не были знакомы, чтобы они не могли рассказать что-то, вспомнить. Они назывались после этих детских домов, в которых их помещали государственные дети, и они совершенно перерождались. И иногда, когда родители, мама в основном, спустя сколько-то лет и сколько-то невероятных усилий находили этих детей, которые меняли фамилию, меняли возраст. По идее, их найти было нельзя уже. Вот все-таки находились люди, которые находили своих детей, но дети не желали их знать. Вот так их воспитывали. И эти государственные дети, значит, находились в этом Даниловом монастыре. И там была внутренняя еще тюрьма в этом лагере, внутренняя тюрьма для особо провинившихся. Конечно, там ничего не хватало, там не хватало постельного белья, не хватало еды часто, и не хватало посуды. Дети сидели на могилках, когда там еще было кладбище монастырское, и, значит, по очереди ели. Да, когда они появлялись там, то им, как взрослым преступникам, значит, снимали пальчики, отпечатки пальчиков. Попадали туда дети с 3 до 15 лет. Все вот 3 года. Причем это дети были в основном таких обеспеченных родителей, ухоженные очень, привыкшие к тому, что за ними ухаживают там. Они очень часто, очень легко заболевали. Простуда какая-то, которая не лечилась как следует. И мне один владыка Зосима показал место, где захоронены вот эти дети, приболевшие и умершие за часовенкой одной. Он сказал, что по их каким-то расчетам там 18 детей, а сколько на самом деле, никто не знает. Вот эта вот детская тема, она никогда не поднимается, а она ужасная. И в лагерях, где содержались матери этих детей, там происходили такие... Сначала не разрешалось ни видеться, ни присылать, ни писем, ничего. А потом разрешили, значит, писать детям. И тут началось ужас что. Потому что одному написали, а другому не писали. А что случилось? В общем, там истерики, потери сознания и ненависть друг к другу, у кого лучшие обстоятельства складываются. И в Казахстане есть лагерь вот этот женский. Мы были там и посмотрели, там большое количество артефактов сохранившихся. И можно почувствовать, что это такое было. Вот, конечно. И в то же время, вот есть даже фотографии такие, сохранились, не знаю как. Вот в этих условиях умудрялись служить. Значит, церковь представляла собой яму большую, сверху, значит, жерди какие-то, если смогли найти, потому что там ничего такого нету, не растет. И какое-то тряпье накинутое, ну, чуть-чуть это защищало от ветра, там, от холода, ну, чуть-чуть. И одна из таких ям была храмом. И туда приходили... И там служили, и батюшки там были, потому что они тоже были арестованы. Вот и когда мы там были, то те люди, которые были живы, они это помнили. И они рассказывали, и сердце разрывалось просто, потому что это невозможно. Есть такая вот фотография, где вот эта яма, и стоит худенький-худенький священник старенький, и рядом с ним... худенькая-худенькая собака, но все равно друг. Вот она рядом стоит, все кости наружу, есть-то нечего совершенно. А привозили в Казахстан особенно, совершенно на пустое место. И просто окружали какой-то кусок земли колючей проволокой, и все. И для того, чтобы, например, на работу ходить, тем не менее, протягивались веревки, потому что ветер, снег, буран. Можно было в 2 шагах заблудиться совершенно. А по веревочкам они вот шли так несколько километров. Вот. И тем не менее там были и чудеса. Были священники, которые просто святые люди, которые помогали, спасали, кормили. Хотя вроде нечем абсолютно. Потому что все в таком положении. И вот все-таки они находили. И можно было как-то выжить даже в этих условиях. Только потому, что были такие люди, и был храм. Почему-то о нем не проведали чекисты. Он в таком виде был, что им даже туда, наверное, неохота было залезать. Поэтому.
Ну, если бы знали, наверное, прикрыли бы, да?
Если бы знали, прикрыли. Но там всячески это скрывалось, потому что это была единственная их жизнь, которая помогала как-то существовать.
Лидия Алексеевна, я все думаю, все-таки неужели так власть боролась со своим народом лишь из-за того, что часть народа или большая часть народа была людьми церковными, православными, верующими. Но не могло же это так мешать идеологии.
Это была единственная организация, которая как бы жила самостоятельно, совершенно независимо от государства. И вот это вот страшно вредило им. И их заставляли это делать, потому что в нашем государстве не должно было быть такого. Там должно быть все подчинено. Вот, а тут совершенно отдельная какая-то власть, отдельные люди. Вот это вот было очень, ну, и чуждо, и опасно.
И отдельное какое-то мышление, отдельные мысли.
Отдельное мышление, да. И люди выживали в таких условиях, в которых они не должны были выживать. Их как бы посылают туда, где они не должны выжить.
Но их намеренно ведь посылали вот в такие условия, чтобы, ну, они сразу умирали.
Конечно, наверное. Я думаю, что да.
А все эти работы, это была только форма для отвода глаз?
Но они что-то делали все-таки. Там вот где вот храмы вот эти в ямах были, они ходили там за несколько километров на завод. И что-то там делали. Остатки этого завода сохранились.
Я прочел недавно книгу заключенного бывшего Вагнера. Он рассказывал в своей небольшой книжечке о детям и потомкам, о себе, о своей жизни. Но ведь он рыл вот где-то на крайнем севере ямы для установки столбов, по-моему, телеграфных или телефонных. Но наверняка при нормальных условиях, при нормальном питании, при нормальной жизни это можно было делать более эффективно, скажем так, чем если это делали слабые, измученные, не голодные заключенные. Вот это вот меня всегда интересовало. Часть работ, которые казались бессмысленными.
Ну, а вот канал Москва-Волга, Соловки, вот эта вот вся история. В Бутове, между прочим, было замечательное такое действо. Они привезли Соловецкий крест, помянный, в Бутово, потому что на Бутовском полигоне было расстреляно 2500 соловецких узников. И как бы это все соединилось в одно. И я имела нахальство такое попроситься в этот крестный ход. Обычно никогда этого не делаю, но здесь просто я не могла. И меня взяли. И я, ну, знаете, это было довольно трудно. Мероприятие, потому что, ну, просто тебя слезы душили. Кораблик маленький такой, спонсорский, на 14 человек плыл, значит, из Соловков и пошел по озерам, морям таким, из озера в озеро, и в конце концов вошел в каналы. Там такие большие перепады высот. Но ты просто не можешь с собой совладать. Вокруг пустыня. И такие по берегам брошенные корабли, проржавевшие такие, брошенные храмы полуразрушенные. Потом там заболоченные края, вот берега заболочены. Лес растет, тоже заболоченный. И за ним, это нам рассказывали, это нам не видно было, и за ним где-то бараки, остались остатки, где-то нет, но тоже лес стоит в болоте, и вид вот всего этого настолько печальный, настолько заброшенный человеком, что не знаешь, как это пережить просто. И тем не менее, я вот помню, особенно первый раз меня это поразило, когда мы вошли в канал, в шлюз первый, Венчанская гряда, там лестница 70 метров разница гряды этой. Мы вошли, был очень сильный ветер, дождь, и смотрим наверху, там люди, у них у всех зонтики вывернуты наизнанку, и они с цветами. Они узнали, что будет такой крестный ход здесь, и они пришли, а там закреплен был крест большой, у меня эти слайды все есть, так, чтобы его не могло скинуть ни волнами, ни ветром, ничем. И они бросали к этому кресту цветы полевые. Вот, и это было невероятно трогательно, а они нам оттуда кричат: мы уже второй час здесь, все мокрые, замерзшие. И вот они ждали, пока крест мимо них пройдет. Потом мы там устраивали выставки, такие по истории канала. И, конечно, туда приходили люди пожилые, старые, которые, может быть, родились там, у которых все там погибли, и они вот остались. И вот одна тетечка, она так, бабушка, прислонилась к кресту и долго так вот стояла на коленях перед ним. И потом она, у меня платочек такой был, она этим платочком слезы-то вытирала. Вот так невозможно было ее, конечно, спросить. Просто человек плачет, ну куда же тут лезть со своими вопросами. Человек, когда он освободился из лагеря, мы думаем, что он освободился, и все. И, наверное, эти люди тоже думают: ну все, я пострадал, и все кончено. А это все наоборот, потому что те, кто уже отсидели срок, те непременно почти шли на второй срок, назывались повторники. Причем эти повторники шли без нового обвинения, по тому же обвинению. Ну, зачем думать там, что-то писать новое? По тому же обвинению шли второй раз. Вот в основном довольно большие сроки. И, конечно, это, ну, чудовищно, по идее. И все-таки эти люди это выдержали. И остались живы. И вырастили детей, внуков. И, главное, сами выжили и просто перенесли такое, что, ну, животное не может перенести, а вот они перенесли. Вот что это, как это назвать, эти мучения, как назвать? Конечно, это люди святые. Я вот поэтому, когда их видишь, когда с ними общаешься, даже просто видишь, ну, я не могу, когда кого-то отвергают, что вот он не святой, отодвигают его. Ну, что ты знаешь вообще? И попробуй, проживи вот так вот.
Лидия Алексеевна, очень актуальный вопрос. После наших эфиров часто звонят или общаются слушатели с нами. Я вот совсем недавно услышал голос одной слушательницы, которая говорит: вы нас постоянно призываете каяться. В чем нам каяться? Нам не в чем каяться. Советская власть, ну да, была она, и она дала нам образование, дала нам все. Почему вы постоянно ее ругаете и так далее? Вот как-то все-таки общество наше, к сожалению, разделилось на людей, которые оправдывают, да, все, причем, что было, и хорошее, ведь тоже было и хорошее.
Было, конечно.
И
молодость, например.
Да, и молодость, да, и, может быть, они чего-то не знают, но они не хотят этого знать. Вот мне кажется, ну, каяться нам всем нужно в наших грехах. На то мы и люди грешные, чтобы каяться. А, это... конечно, мы не можем каяться за преступления советской власти, но осознать-то мы их должны.
Ну, вы знаете что, это еще вопрос: за преступления советской власти нужно нам каяться или нет? Потому что мы как бы все или почти все молчали. Мы знали, что очень много лжи, и мы не выступали. Потому что, ну, мы просто знали, что будет плохо. И мы видели эти примеры. И только единицы каких-то особенных людей совершенно, они могли себе позволить что-то сказать.
Но так было во все времена, и сегодня точно так же.
И сегодня точно так же, да.
А потом, мы никого не призываем с вами каяться, наверное. Кто мы такие?
Нет, покаяться никогда не вредно. Каяться, наверное, ну, хотя бы понимать вот то, что... Ну, все участвовали в этом, все. Никуда не деться от этого.
И вот совершенный парадокс. Мы беседуем в светлые пасхальные дни, праздник Святой Пасхи. Скоро, совсем скоро, 9 мая, да. День Победы. Вот эта великая страшная война. Все-таки что это было? Это было какое-то наказание или искупление? Или возможность истрадавшимся русским людям, наконец, обратить свое оружие действительно на врага, да? В силу того, что они не могли его обратить на внутреннего врага, на советскую власть, потому что явно, что она ведь сколько людей уничтожило до начала военных действий. По сути, это военное преступление. Мы пришли несколько обезглавленными, что ли, к началу войны. Об этом тоже никто не говорит.
Никто не говорит, и даже о наших мучениках очень мало говорят, между прочим. Знаете, вот моя знакомая одна была на днях в Тесницком, Тесницкий или Тесницкий, не знаю, как там говорить, лесу. Это Тульская область. Это такое же место, как Бутово, но не такого масштаба. И там, тем не менее, 5000 там расстреляно. И никто не знает. Когда-то там поставили такой вход, несколько стендов. Вот, а когда человек пытался узнать, как проехать, ну, никто не знал и не хотел знать. Не хотел. И даже ей не советовали туда ехать. Потому что никто не хочет думать о тяжелом, о плохом. А война, там хотя бы было все понятно. Там был враг. И не какой-то там, непонятно какой, а самый настоящий, который вошел в пределы нашей земли, и нужно было его изгнать. Тут никуда не денешься.
Ну и здесь не обошлось без, скажем так, сложных моментов.
Ну, конечно.
Вот генерал Власов, с одной стороны,
тяжелый момент.
С одной стороны, предоставляется возможность воевать с коммунистами, да, которые долгое время уничтожали твой народ, твою веру, твою церковь, а с другой стороны, ты предатель Родины, ты поднял оружие против своих же.
Все-таки поднимать оружие против своих нельзя. Вот что хотите. С одной семьей очень спорили, они власовцы. И они люди очень хорошие, такие правильные во всем. Но когда мы читаем, что наших воинов заставляли молиться за немецкую армию, ну как? Это трудно себе представить, чтобы это могло быть искренне. А если это искренне, то это предательство, действительно. И как быть с этим?
Тяжелая судьба России, но победа была. И победа великая, и она как бы закрыла немножко вот эти страшные жертвоприношения, которые испытало наше государство в начале, до того, как произошла война. Она закрыла их новыми жертвами, конечно. И, как сказал один из моих авторов, ныне покойный Георгий Павлович Анисимов, победа далась только великой жертвой русского народа.
Ну, да, конечно, конечно. И вот мы спорили там с несколькими коллегами, что все-таки что-то можно принять, а что-то нельзя. И вот нельзя принять, например, вот молитву за успех немецкой армии. Ну как? Это же невозможно. А кто этого не делал, тот мог погибнуть. Это тоже была такая жертва со стороны наших воинов. Потому что надо было очень большое мужество иметь, чтобы сопротивляться. Да и, в общем-то, даже бесполезно. Потому что, ну, они просто погибали, эти люди. А дело в том, что меня всегда очень волновал вопрос, что было с репрессиями во время войны. И особенно в Питере. Вот и там мы нашли много довольно-таки людей. Мы такой альбом большой сделали, которые были расстреляны в Питере во время блокады. И вот это уже совершенно невозможно ни понять, ни принять. Очень многие вещи мы не можем принять. Вот тут хоть, не знаю, что хотите, делайте, а какие-то вещи невозможно принять.
Все равно это жертва, что бы ни говорили разные люди, как бы ни звучали разные голоса, она священная. Это народ-мученик, который вынес на своих плечах и репрессии, и гонения, и войну.
Вот, знаете, я заметила, наверное, не я одна, вот сейчас как-то, ну, мало говорится об этих жертвах, мало. Не хочет человек вспоминать. А вот чем углубляемся мы дальше по времени, мы находим такие слова, которые говорят лучше всех нас. Ну, у нас, конечно, тоже есть и службы, есть новомученикам. И слова какие-то необыкновенные были сказаны. Но вот я хотела прочитать просто замечательные слова третьего века, похвалу мученичеству. Святой Киприан, епископ Карфагенский, говорил: пред мученичеством все должны умолкнуть. Слава мученичества неоценна, величие беспредельное, победа светлая, достоинство знаменитое, торжество бесконечное. Вот так они относились к мученичеству. И хотелось бы, чтобы это продолжалось и в наши дни, такое отношение. У нас тоже и служба есть мученикам, и хорошие очень тоже там тексты, слова. Но таких вот нету, таких вот слов не найдено.
Кровь мучеников – это семя церкви. Сегодня это особенно актуально для всех нас, которые совершают радостный праздник Пасхи. И, конечно же, вместе с нашими новомучениками мы совершаем этот праздник. И мы ведь когда-то встретимся с ними, с нашими родными, близкими и с теми, кого мы не знаем. И это будет тогда сугубый праздник, да?
Конечно, конечно. Я думаю, что мы узнаем друг друга, потому что мы тоже пролили немало слез над их жизнями, над их судьбами. Да они тоже должны нас узнать.
Они молятся за нас, а нам остается почитать их, почитать их память и делать какие-то правильные выводы для этой земной жизни. Спасибо большое, Лидия Алексеевна, и еще раз пасхальные приветствия. Христос воскресе!
Воистину воскресе!